Глава 7. Когда Брэди наконец выдохся и решил помолчать, Розмари бросила взгляд туда, где у противоположного края стола между Томми Барбаном и Эйбом Нортом сидела Николь. При свете свечей ее волосы цвета чау-чау полыхали и вздымались, как пена. Голос у нее был глубокий и выразительный, а фразы она бросала редкие и отчетливые. Даже сидевшей далеко от нее Розмари не составило труда их расслышать. «Ах, бедняга! Ума не приложу! Чего ради вам взбрело в голову распилить его надвое?»
«Просто я хотел посмотреть, что находится у него внутри. Разве вам не интересно, что может находиться внутри у официанта?»
«Старое меню», — засмеявшись, предположила Николь. «Осколки разбитых стаканов и огрызки карандашей».
«Вы абсолютно правы. Однако моя задача состояла в том, чтобы доказать это экспериментально. Кстати, применение музыкальной пилы позволяет избежать многих неприятных побочных эффектов данной операции».
«То есть музыка вместо наркоза?» – спросил Томми.
«До этого не дошло. Пациент так орал, что операцию пришлось отложить. Сами понимаете, стресс может вызвать необратимые последствия».
«Все это в голове не укладывается», — сказала Николь. «Ведь если один музыкант пользуется инструментом другого для того, чтобы...» Застолье длилось уже более получаса, и в настроении гостей наметились весьма ощутимые перемены. Казалось, само сознание того, что они находятся у дайверов, заставляло их быть лучше, чем в повседневной жизни, не проявлять интереса к общей беседе или демонстрировать свое дурное настроение значило бы поставить под сомнение безупречность как самих дайверов, так и устроенного ими вечера. Поэтому каждый старался как мог, и сердце прекрасно видевшей все это, Розмари переполнялась чувством благодарности, обращенным ко всем, кроме, разумеется, мистера Маккиска, который, казалось, нарочно хотел подчеркнуть свою обособленность. Однако винить его в этом было бы ошибкой. Приехав к дайверам, он тотчас же решил поднять свое и без того отличное настроение с помощью спиртного. «Да, видно, хватил лишнего». Небрежно развалившись на стуле, он восседал между Эрлом Брэди, которому изволил адресовать пару пренебрежительных замечаний о кинематографе, и миссис Абрамс, которой он не изволил адресовать ни слова. На Дика Дайвера он взирал с беспощадным сарказмом, однако все же, опасаясь, как бы его взгляд не спровоцировал конфликта, одновременно пытался втянуть его в разговор, то и дело бросая через весь стол из угла в угол свои не слишком глубокомысленные реплики.
«Если не ошибаюсь, вы являетесь близким другом Денби Ван Бурена?»
«Боюсь, что не имею чести быть с ним знакомым».
«А я-то думал, вы друзья!» – пробрюзжал он.
Когда тема Денби Ван Бурена была исчерпана, он попробовал затронуть еще несколько других, столь же нелепых, однако всякий раз Дик с легкостью при помощи одной лишь своей предупредительности его обезоруживал, и беседа, в которую Маккиска столь бесцеремонно пытался вторгаться после неловкой, но очень короткой паузы, продолжалась без него.
Тогда он принялся по очереди вмешиваться во все другие затеянные между собой гостями разговоры, но эти попытки тоже неизменно приводили его лишь к горькому разочарованию. Как будто протягиваешь другу руку, а он в ответ тебе подает перчатку. В конце концов, придав своему лицу то снисходительное выражение, которое порой бывает свойственно людям, осознавшим свое интеллектуальное превосходство над собратьями, он целиком и полностью сосредоточился на шампанском. Розмари время от времени незаметно окидывала взглядом всех собравшихся за столом гостей. Странно, но в этот удивительный вечер их настроение волновало ее так, как будто все они – ее собственная огромная семья. Вот прямо внутри букета ароматных гвоздик горит огромная свеча, и свет ее падает как раз на добродушное, решительное, полное юношеского задора, слегка раскрасневшееся от бокала вдовы Клико лицо миссис Абрамс. Рядом с ней сидит мистер Роял Дамфри. За праздничным столом его сходство с красивой девушкой не так бросается в глаза, как на пляже. А вот и Вайолет Макиска. Вот кому надо пить. Вино не только сделало ее еще красивее, но и, похоже, заставило выбросить из головы мрачные мысли о том, как незавидна судьба жены карьериста-неудачника. А вот Дик, казалось, устроив этот волшебный вечер и заставив своих гостей позабыть за праздничным столом все тяготы их повседневной жизни, он добровольно взвалил на свои плечи непосильное бремя, и теперь, когда все остальные веселились и развлекались на полную катушку, сидел молча, изнывая от гложущей его неизбывной тоски. Вот ее мать, она, как всегда, само совершенство. Вот Барбан, он галантно беседует с ее матерью, и от этого Розмари снова испытывает к нему дружеские чувства. А вот Николь... Розмари вдруг увидела ее словно впервые и подумала, что никогда в жизни не встречала такой красоты. Лицо ее на миг показалось ей ликом святой, безгрешным, чуждым всего мирского ликом Мадонны северных стран. При свете свечи, над которой кружила мошкара, оно сияло ровным и чистым, поистине божественным светом. Пылавшие где-то высоко фонари бросали на него свой алый отблеск, а совершенная неподвижность лишь делала его еще прекраснее. Эйб Норт втолковывал ей свои воззрения. «Конечно же есть!» – горячился он. «У любого человека обязательно должны быть нравственные принципы. Я, например, противник инквизиции. Стоит мне где-нибудь прочесть или услышать о сожжении ведьм, я просто зеленею от ярости!» От Эрла Брэдди Розмари узнала, что Эйб – талантливый композитор, который, начав рано и блестяще, в течение последних 7 лет так ничего и не создал. А вот и Кэмпион. Сегодня его вульгарная женоподобность бросается в глаза меньше обычного. Более того, в его манере общаться с окружающими чувствуется какое-то чисто материнское бескорыстие. Рядом с ним никогда не унывающая Мэри Норт, она, как обычно, излучает восторг и счастье. Главное украшение ее лица – это улыбка. Глядя на сияющее белоснежное зеркальце ее зубов,
Просто невозможно не улыбнуться в ответ. А вот, наконец, Брэди, начав с откровенно грубого утверждения и подтверждения своего собственного так называемого здравомыслия, обратной стороной которого было совершенное безразличие к чужим невзгодам, он мало-помалу продвигается в сторону светской учтивости и превращается в воспитанного человека. Роза-Мари была наивна, как изображаемая в наиболее бездарных из творений миссис Бернет «Дети». Ее исполненные простодушной веры глаза сияли от выступивших слез. У нее было такое чувство, как будто это она сбежала, наконец, подальше от всех язвительных тирад и похотливых взглядов взрослого мира и пришла домой. То тут, то там пролетали светлячки. Где-то внизу, на далеком уступе скалы, лаяла собака. Казалось, что стол, как приводимая в движение с помощью специального механизма танцевальная платформа, вдруг поднялся вверх, поближе к небу, и от этого сидящие за ним люди еще острее, чем прежде, почувствовали, как одиноки они в огромном, заполненном непроглядной тьмой и совершенно необитаемом мире, и как тяжело, почти невозможно им было бы прожить друг без друга. Будто свет, вокруг которого они собрались, единственный во Вселенной, и даже вкушаемая ими пища последняя из всего, что в ней еще осталось. А когда короткий приглушенный смешок миссис Макиска послужил сигналом того, что все они, наконец, уже полностью абстрагировались от реальности, дайверы, словно снизошедшие с заоблачных высот к простым смертным, излучающие тепло и сияние боги, вдруг стали для всех своих гостей самыми близкими и задушевными друзьями. Они словно желали вознаградить их, уже почти уверовавших в собственную исключительность, уже отравленных сладким ядом тонкой лести за все то, от чего им пришлось отречься там, внизу, на земле. Они говорили одновременно со всеми и с каждым в отдельности, заверяя их в своей симпатии и привязанности. И одновременно все лица были обращены к ним, точь-в-точь как лица проголодавшихся ребятишек, взирающих на увешанную конфетами новогоднюю елку. Но вдруг волшебство кончилось. В тот самый миг, когда необъяснимым образом, поднявшись над обыденностью застолья, на ту головокружительную высоту, где мир материальный сменяется миром духовным, гости дайверов наконец уверовали, что им дарована способность постичь непостижимое. Все растаяло, как мираж, прежде, нежели их грубые руки успели оскорбить это непостижимое своим прикосновением, прежде, нежели все эти люди поняли, куда вознеслись. Однако и будучи низвергнутыми, они все равно впитали в себя ту магию, которой только что были причастны. И неслышная поступь хмельной и жаркой южной ночи, и доносящийся откуда-то снизу тихий плеск Средиземного моря – все это была магия. И навряд ли в сущности стоит удивляться, что именно дайверы стали для своих гостей ее живым воплощением. Вот Николь, услышав от миссис Спирс комплимент в отношении являющейся частью ее вечернего наряда крошечной, изысканно нежно-золотистого оттенка сумочки, умоляет ее принять эту прелестную вещицу в подарок. Лично я придерживаюсь мнения, что вещи должны принадлежать тем людям, которым они нравятся, — говорила она, поспешно запихивая в сумочку все золотистое, что попадалось ей на глаза. Карандаш, блокнот, помаду, потому что так получится комплект. Вскоре, однако, Николь куда-то ушла, оглядевшись по сторонам, и не без удивления обнаружив, что Дика тоже нигде поблизости нет, Розмари поняла, что теперь гости представлены самим себе. Одна половина их разбрелась по саду, другая толпилась на террасе. — Вы не хотите в туалет? — спросила у нее Вайолет Макиска. Розмари не хотела. — А я хочу! — решительно заявила тогда она, и, предоставив окружающим теряться в догадках, самым независимым видом зашагала в сторону дома. Розмари бросила ей вслед осуждающий взгляд. Эрл Бредди предложил ей пойти прогуляться к морю, но она решила, что ей стоит остаться здесь и подождать, когда вернется Дик Дайвер. В конце концов, она не хуже других и имеет право получить свою долю его внимания. Прогуливаясь по саду, она слушала, как Макиска ссорится с Барбаном. «С какой стати вы вздумали воевать против Советского Союза?» – вопрошал Макиска. «Ведь это же величайший эксперимент в истории человечества! Арийская республика! По мне уж, если воевать, то хотя бы за правое дело!» «А как узнать, чье дело правое, а чье нет?» — сухо спросил Барбан. «Но ведь это же любой дурак знает!» «Вы, должно быть, коммунист?» «Я социалист!» — заявил Макиска. «Я из тех, кто сочувствует Советской России!»
«Ну, а я солдат!» — невозмутимо ответил Барбан. «Убивать — моя работа. Я воевал против Рифской республики, потому что я европеец, а с коммунистами я сражался, потому что они хотят пустить меня по миру».
«Какое ничтожное оправдание!» Макиска огляделся вокруг в поисках поддержки, но безуспешно. Он довольно смутно представлял себе, что же именно его так бесит в Барбане, и незатейливый набор ценностей, которыми, по всей видимости, руководствуется этот неотесанный, на его взгляд, человек, и непримиримые просторечия той среды, из которой он эти ценности вынес, все это мистеру Макиска было чуждо. Правда, он знал, что такие ценности, и по мере взросления собственного разума научился распознавать и классифицировать все большее их количество, но общение с этим, как он мысленно его называл, тупицей, все переворачивало с ног на голову. С одной стороны, ценностей, как таковых, в их стандартном виде у него вообще не наблюдалось. Но с другой, он был явно на голову выше самого Макиска. В итоге нашему философу пришлось сделать вывод, что Барбан есть не более чем пережиток традиционного уклада былых веков, а потому значение его как такового в современном мире равно нулю. Приобретя в Америке определенный опыт общения с так называемой аристократией, Макиска раз и навсегда сделал вывод, что вся она неизлечимо больна заносчивым и неуклюжим снобизмом, и к тому же совершенно сознательно возведя на пьедестал собственное пренебрежение к прогрессу, безнадежно погрязла в невежестве.
Все это было заимствовано у англичан, однако при этом никому и в голову не пришло учесть те факторы, которые в свое время делали английское мещанство и недостаток образования целесообразными. И все это теперь пытается применять на практике в стране, где даже жалкие крупицы интеллекта и культуры ценятся дороже, чем где-либо в мире. В общем, это и было как раз то, что достигло своего апогея в так называемом гарвардском стиле 900-х. Считая Барбана типичным представителем такой аристократии, он по пьяни забыл, что боится его как огня, а вспомнив, пожалел, что вообще ввязался в эту чреватую неприятностями историю. Испытывая смутное чувство стыда за недостойное поведение Макиска, Розмари дождалась возвращения Дика. Внешне она казалась совершенно спокойной, но в душе у нее пылал пожар. За столом теперь сидели только она, Эйб Норт, да Барбан с Макиска. Обсаженная тенистыми миртами и папоротниками, дорожка вела к дому. Там, на каменной террасе, среди прочих гостей, была ее мать, и безмолвно восхищавшаяся ее виднеющейся на фоне ярко освещенной двери тенью Розмари, уже хотела было идти к ней, но в этот самый момент из дома вдруг выскочила миссис Макиска. Лицо ее было перекошено. Не говоря ни слова, она пододвинула себе стул и села. Потому как вытаращены были ее глаза и как дрожали губы, все тотчас поняли, что произошло нечто невообразимое. «Да что с тобой, Вайолет?» Не мог не спросить ее муж, и все, как по команде, обернулись к ней. «Мои дорогие!» — сказала она, обращаясь ко всем сразу. «Нет, моя дорогая!» Это уже адресовалось одной Розмари. «Ах, ничего особенного! Право же, я не могу! Я не могу сказать это вслух!»
«Здесь вас окружают друзья», — заметил Эйб.
«Ну, просто наверху я наткнулась на сцену, мои дорогие».
И с загадочным видом, покачав головой, она замолчала как раз вовремя, ибо сидевший до этого с непроницаемым лицом Томми Барбан поднялся из-за стола и вежливо, но непреклонно сказал: «Я бы не советовал вам комментировать то, что происходит в этом доме».